В среду вечером, спустя 5 дней после звонка Сакса, около 100 людей покинули Бэрроуз на самолетах. Ходили слухи, что железнодорожная магистраль слишком уязвима для диверсий. Надя тоже отправилась в дорогу, она устала сидеть на месте. Сакс присоединился к ней. Самолетик летел всю ночь напролет и, наконец, приземлился на каменистую посадочную полосу возле убежища богдановистов в стене кратера Дюмартерей, который располагался на большом уступе к юго-востоку от Бэрроуза. Солнце выкатилось из-за горизонта, будто капля ртути. Свет изрезал отдаленные холмы на севере низкой равнины Изиды. Еще одно новое ледяное море, чье продвижение на юг было остановлено лишь аркой дайки. Та изгибалась, как длинная земляная плотина, чем она, собственно, и являлась. Дабы получить хороший обзор, Надя поднялась на верхний этаж убежища Дюмартерей. Там имелось панорамное окно. Оно было замаскировано под горизонтальную трещину под ободом кратера и позволяло смотреть на большой уступ, дайку и упершийся в нее лед. Надя долго любовалась марсианским пейзажем, потягивая кофе, смешанное с доброй порцией кавы. К северу простиралось ледяное море с его сбившимися в кучу сираками, айсбергами, вставшими на дыбы льдинами и плоскими белыми листами подмерзших озер талой воды. Чуть подальше бугрились холмы большого уступа, усыпанные зарослями колючих кактусов, которые расползались по камням, словно коралловые рифы. Разновысотные поля черно-зеленого тундрового мха украшали русло холодных ручьев, текущих с большого уступа. Другие потоки казались диатомовыми водорослями, застрявшими в складках красного камня. А в отдалении, отделяя пустыню ото льда, бежала новая дайка, свежий темный шрам, рассекший две реальности. Надя пристально изучала ее в бинокль. Южная оконечность представляла собой реголитовую насыпь. Она доходила прямо до обода кратера WJ, который поднимался примерно на 0,5 км от нулевой отметки, намного выше ожидаемого уровня моря. Дайка стремилась на северо-запад от кратера, и Надя с помощью бинокля могла созерцать ее на протяжении примерно 40 км, пока та не исчезала за горизонтом, как раз к западу от кратера XH. Тот был окружен льдом, и его багровое нутро напоминало гигантское сливное отверстие. Везде, насколько хватало глаз, лед упирался в края дайки. Со стороны пустыни дайка достигала порядка 200 м в высоту, хотя об этом было трудно судить, поскольку под ней пролегала глубокая траншея. На противоположной стороне лед также громоздился достаточно высоко, на полпути к вершине и даже выше. На вершине дайка расширялась приблизительно до 300 м. Столько выкопанного реголита! Надя уважительно присвистнула. Это несколько лет работы команды роботов-драглайнов и каналокопателей.
Драглайны — тип экскаваторов.
Но рыхлый реголит... Надя подумала, что как ни была велика дайка по человеческим меркам, она не в состоянии сдержать ледяной океан. А ведь лед являлся самой простой задачей. Когда он растает, волны и течения унесут реголит как грязь. И он уже таял. Говорили, что везде под грязно-белой поверхностью лежали огромные резервуары талой воды, в том числе прямо у дайки, просачиваясь в нее.
«Они не планируют заменить насыпь бетоном?» — спросила она у Сакса, который подошел к ней.
«Нет», — ответил он, уставившись в собственный бинокль. Надя приготовилась к плохим новостям, но он продолжил.
«Ты смотришь на дайку с алмазным напылением. Она прочная и способна простоять несколько миллионов лет».
«Ого!» — вырвалось у Нади.
«Потрясающе! Хотя, возможно, дайка будет подтекать снизу. Но в любом случае частицы будут поддерживать систему, и ошибки тут не место, поскольку Бэрроуз находился в 20 км южнее дайки и метров на 150 ниже. Странноватое место для поселения». Надя направила бинокль в сторону города, но он лежал как раз за горизонтом, где-то в 70 км к северо-западу. Конечно, дайки весьма эффективны. Голландские дайки держались веками, защищая население и сотни квадратных километров, но лишь до последнего наводнения. Однако и сейчас эти дайки выполняли свою миссию. Они будут целиком затоплены лишь в тот момент, когда вода пойдет в обход через Германию и Бельгию. Надя покачала головой.
как все сложно устроено на свете. Она направила бинокль вдоль зазубренных камней большого уступа. То, что на расстоянии выглядело как цветы, на самом деле оказалось массивными скоплениями коралловых кактусов. Поток напоминал лестницу с огромными ступенями. Неровный каменистый склон кирпичного оттенка придавал суровому пейзажу сюрреалистическую красоту. Надя поежилась, ее пронзил неожиданный пароксизм страха. Вдруг что-то пойдет не так, ее убьют, и она никогда не увидит эволюционирующий Марс. Могло случиться все, что угодно. Что если ракета ударит с небес прямо сюда, и тогда все они могут попрощаться с жизнью? А может, какой-нибудь напуганный командир батареи в космопорте Бэрроуза действительно знает точные координаты укрытия? В таком случае он разберется с подпольщиками превентивными методами, и они будут мертвы через несколько минут. Но они всегда выживали на Марсе. Каждый мог умереть в любую секунду, и неблагоприятное стечение обстоятельств были тому доказательством. Надя отмахнулась от тревожной мысли и пошла вслед за Саксом.